Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Ольга Драч. Ольга – стилист, работает в постоянной команде со своей сестрой, фотографом Евгенией Драч. Основное направление съемок – создание фотоконтента для соцсетей. А еще Ольга – мама чудесного сына Давида.
Оля, привет!
Здравствуй!
Самый главный вопрос, который может возникнуть к маме, это как вообще так получилось, что ты стала мамой? Как ты к этому шла?
У меня все по-человечески произошло. Ну, то есть я не могу сказать, что это... Я вообще не считаю, что рождение ребенка это произошло. Ну, то есть как бы человеческий вид все таки он вроде как разумный и может принимать участие в этом вопросе в большинстве ситуаций. Поэтому я не могу сказать, что там это было супер спланировано, но я хотела ребенка, я очень-очень давно знала, что... Ну, то есть я всегда знала, что у меня будут дети. Я всегда знала, что у меня будет... Ну, как бы себе так это видела, что у меня будет несколько детей. Поскольку у меня есть сестра, я знаю, как это классно. И, в принципе, единственное... Ну, то есть я была в отношениях, и у меня была такая фишечка. Вот мне очень хотелось родить ребенка до 30 лет. Ну, как бы, на самом деле, сейчас я понимаю, что это... такой классный повод не откладывать на когда-нибудь, да, а сделать и так вот взять и родить ребенка. Ну, на самом деле, если бы это было раньше, я бы была рада. Если бы это было позже, то я была бы рада. Ну, то есть я хотела ребенка, у меня есть ребенок, я счастлива. В этом вопросе все очень хорошо. Ну, как бы я адекватно это оцениваю. Я знала, что у меня будет ребенок, но у меня есть, это классно. Вот. Я была уверена, что у меня будет девочка. Абсолютно, 100% была уверена, что это будет девочка, и даже других как бы мыслей не было.
Пока беременная была?
До того была уверена, ну и беременная, первое время думала, ну то есть как бы я очень удивилась, когда мне на УЗИ сказали мальчик. Я попросила перепроверить, вот, ну то есть там как бы говорят, когда пол ребенка, то говорят с неуверенностью девочка и с уверенностью мальчика быть. Вот, ну то есть мне сказали однозначно мальчик и ок. Я очень удивилась. Ну, не могу сказать, что я там расстроилась или как-то так. То есть мне радостно было от самой мысли, что у меня будет ребенок и с ним все хорошо. То, что с ним все хорошо, я узнала тоже не сразу. Вот. И пол ребенка для меня не особо имел значения. Просто вот мне казалось, что это девочка. Ну, оказалось, что это мальчик. Ну и классно. Вот. Потом оказалось, что это не просто классно, это супер классно. Но это я узнала со временем.
А ну, вот этот возраст... который да. ты для себя поставила, эта граница, она была обусловлена какими-то внешними факторами, там, стереотипами или что-то окружающее говорили там?
Ну, в принципе, я хотела очень сильно, чтобы у меня дети были пораньше, потому что у меня были молодые родители, и это было классно. Вот. И мне нравилась такая концепция. Ну, вот получилось, как получилось. А больше ничем особо не обусловлено. Ну, единственное, что я, в принципе, на тот момент у меня были уже племянники, у двоюродного брата детки. Я работала с детьми, ну, не совсем классическим способом. Я работала стилистом в детском издании. Много съемок было с участием детей. Ну, то есть я понимала, что это такое ребенок. И, ну, и понимала, как это, что это. И просто мне хотелось ребенка. Ну, и я понимала прекрасно, что, скажем так, человеческое тело, оно, к сожалению, разрушается, и чем дальше, тем это сложнее. Угу. Мне казалось, что это разумно и логично родить пораньше.
И, ну, и тот возраст, который получился, он, в принципе, тебя устраивал именно по ощущениям тела? Тебе комфортно было?
По ощущениям тела меня не устраивало то, что происходит с медициной в этой стране, а так в целом все ок.
То есть
я не могу сказать, что у меня там были проблемы со здоровьем или были проблемы с беременностью. У меня были другие проблемы во время беременности, а беременность в целом, там, кроме некоторых моментов, ну, я параноик, я, как это называется, ипохондрик или как-то так. Ну, то есть я тревожная, я не читала ничего абсолютно по беременности. Книги по этой теме, статьи, любые там мои подозрения читала моя сестра и пересказывала мне это в доступной для меня форме.
Фильтровала информацию.
Да, я не читала ничего, что могло меня стрессовать каким-то образом, потому что любой диагноз, который я могла найти, я бы его быстренько одела на себя и начала параноить, психовать и истерить. И вот этого всего мне не хотелось, поэтому я старалась максимально не изучать эту тему. Да? Там, если были какие-то прям критичные показатели, я спрашивала у Жени там, по книжке, как бы все норм, не норм. Если там не находили ответа или было что-то критичное, врачи. А так я старалась максимально заниматься чем угодно, но не вникать в эти вопросы.
А как проходила твоя беременность? Какой она тебе запомнилась?
На самом деле, моей беременностью мало кто беспокоился и кого, ну, как бы беспокоились, конечно, но просто у нас так получилась ситуация, что осенью мы узнали о том, что у папы рак в 4-й стадии, рак легких. Зимой я забеременела, и забеременела с четкой мыслью, что я хочу, чтобы мой отец перед смертью успел увидеть ребенка. Ему ставили меньше года жизни. Вот, то есть он уже зимой, он уже болел, он уже проходил химиотерапию. И я забеременела. У нас с ним был приблизительно в одно время токсикоз. После у него, после химиотерапии, у меня беременный. То есть такое себе веселье было. Вот. И моя беременность протекала параллельно с плавным умиранием моего отца. Поэтому, ну, было чем заняться и какие мои интересы. Ну, понятно, обо мне там все заботились и оберегали все остальное. Но как бы было еще немножко других забот параллельных. Поэтому, ну, и для меня это как бы даже и хорошо, потому что я не циклилась на себе, а занималась более важными вещами. Вот. К сожалению, я не очень успела. То есть там он с ребенком он так и не успел увидеть. Последнее, что было, это, наверное, месяц на 7-м или как-то так. Давид очень пинался в животе и, ну, очень-очень пил ногами. Вот. И там последние такие адекватные более или менее папины состояния. Он там просто подошел, живот потрогал, там, мало его попинал в ладошку. На этом их знакомство, в принципе, и закончил. Потом уже где-то на... Ну, тоже под конец 7-го, по-моему, месяца. Ну, папа уже не вставал, и я зашла к нему в комнату. Ну, то есть, как бы тяжелая такая достаточно штука, тяжелая финал этой болезни. И, ну, я к нему зашла в комнату, и он не понял, скорее всего, что это я. И спрашивает, я сижу с этим огромным животом, телевизором, вот. И он лежит, смотрит на меня, спрашивает, ну что там, как там Олечка, она уже родила. Вот. И, собственно, такой эпизодик последний. Малюка он так и не увидел. Ну, и опять-таки, то есть были какие-то параллельные такие заботы, которые чуть-чуть отвлекали от бытовых всяких мелочей.
А ты можешь как-то что-то подсказать, что если у кого-то, ну, вот подобные ситуации, если вдруг случается такая вот нелегкая ситуация,
я как очень быть? Надеюсь, что такая ситуация, понятно, не случится. Ну да, понятно, никогда никому. Да.
Как к этому относиться, как это проживать, когда вроде бы, ну, у нас же говорят, что беременная женщина, хоть и беременность это нормально для женщины, но все равно многие рекомендуют, чтобы максимально много было к себе внимания. Кто-то вообще там пытается себя хрустальной вазой называть.
Ну, в нашем обществе мне кажется, ну, то есть, как бы, мне кажется, что женщина начинает к себе относиться как к человеку, да, как к женщине, и общество начинает ее беречь, когда она беременная только. То есть я общаюсь там с некоторыми беременными и слушая их даже после родов, о том, что это суперпериод, суперклассно, о тебе все заботятся, тебе уступают место, тебе стараются помочь. Как бы это нормальное отношение, в принципе, там вежливое отношение, забота какая-то. Ну, для меня эти вещи в семье всегда были нормальными. То есть как обо мне заботились, так обо мне и продолжали заботиться. Я не могу сказать, что, ну, то есть как бы повышенное внимание, его забирают, как только рождается ребенок в нашем обществе. И это странно для меня. То есть я о себе заботиться. У меня есть принципы, которые в беременность, просто я их немного более внимательно к ним отнеслась. Ну, то есть я считаю, что в нашей стране как бы такая ситуация, что, например, женщина не может себе позволить поздно вечером выходить одна. То есть я, например, человек, который любитель погулять, и погулять вечером люблю. И я не хожу никогда одна. Я всегда хожу в сопровождении. То есть это какая-то элементарная безопасность. Кроме того, для беременной женщины я считаю, что это важно, потому что зимой, например, прогулка на 9-м месяце, это, ну, просто технически опасно. Не дай боже, там лед или что-то такое. У меня была ситуация, меня чуть не сбила машина. У меня была ситуация, меня пытались ограбить прямо в магазине, в ларьке овощной лавки. То есть я просто
стояла... Несмотря на то, что ты была с животом.
Я была с огромным животом на тот момент. И именно это, то есть я была просто там на 8-м месяце где-то, вот, и я покупала овощи, зашли 2 мужчины за мной, они видели, что я беременная, то есть у меня кошелек был в руках или как-то в сумке, и они с двух сторон подошли и просто пытались вытянуть его. Ну, то есть у меня какие-то еще деньги в кармане мелкие, я всегда ношу. Ну, то есть я просто повернулась, попросила отойти от себя, я была просто в таком шоке, и, ну, у меня просто слов не было. То есть и такие ситуации, они ни одна, ни две. И, в принципе, я за всю беременность, наверное, раза три выходила одна. С рождением ребенка эта ситуация не изменилась, она стала жестче. За первые три года Давида я выходила одна с коляской. С коляской, по-моему, не выходила даже, потому что ее надо вынести и вынести ребенка. Я выходила, наверное, с ним в рюкзачке, ну, раза четыре. То есть я не выхожу, в принципе, не выходила с ним одна никогда. С маленьким до года вообще такие варианты не рассматривались. Потому что, ну, просто как бы, если что-то случается, там, если взрослый, который сопровождает ребенка, с ним что-то случается, он там падает, он... ему дурно становится или что-то еще, но что будет с ребенком? Для меня это как бы вопрос однозначный. Ребенок должен быть в сопровождении, ну, маленький, совсем двух взрослых. Ну, у нас как бы ситуация такая, там, мы можем это организовать. Там, у меня есть сестра, которая все время гуляет с собакой, и мы гуляем вместе. Там мы с Давида папой гуляли тоже, соответственно, вместе с малым. Ну, как-то у нас это совершенно спокойно, нормально организовано.
Скажи, а твои установки про ответственность, это все поменялось с рождением Давида, или ты такая была еще до него? Не, я такая была.
Ну, то есть у меня там на тему Давида тоже у нас коляска Бугабу, у нее там специфика разработки этой коляски, там что-то пристегиваться должно, что-то на руку специфическая такая петелька. То есть если ты идешь с горки и там где-то дернулся, отпускаешь ручку коляски, на руке петля, и ты ее не отпустишь. Ну, то есть такая система безопасности. Я видела, что их срезают. Ну, потому что на них неприятный текст или она неэстетичная. В Европе за это штрафуют. За неиспользование этой петлички на руке. Ну, то есть я видела, была в ситуациях, когда она реально спасала. Ну, то есть она просто не дает выпустить коляску. Ну, и как бы этой серии можно наступать на люки. Давид, например, не наступает на люки и не даст никому рядом с собой наступить, потому что, ну, я видела открытые люки, я видела, как он переворачивается. Ну, то есть какие-то такие вещи, это статистика. Ну вот, 100 раз наступишь, будет все хорошо, но у нас не закрывают люки. И шанс туда улететь? Ну, то есть мы ему просто показали, что этого делать не надо, и показали, что там внизу. Камушек туда можно бросить там или что-то еще. Ну, то есть когда это неубедительно, ну, есть прекрасная вещь YouTube, насколько сильная психика, надо смотреть. Ну, то есть мне Давид не верил, ну, там, долго спрашивал, что будет, если руку засосет в эскалатор. Ну, в эскалатор в метро. Вот. Угу. Ну, или ногу. Что так бывает. А у него просто крокс застревал в эскалаторе и оторвало петлю. Угу. То есть секунда, буквально секунда. И слава богу, что конструкция кроксов такова, что оторвало кусок тап. А нога не повело за собой ногу. Ну и просто мы сели, потом я ему показала какие-то самые лайтовые фотографии, там, где ребенок, молодой человек сидит окровавленный, да, прочитала ему текст. Что там произошло. Ну, то есть он видит, да, вот так бывает. Ну, то есть это не выдумки, это не перестраховки, это вот объективная реальность. Вот поступок, вот следствие, все.
Ну, как ты к этому пришла? У тебя Давид первый ребёнок.
Я такая была. У меня животных было много.
Откуда ты узнала, что вот так можно, такой подход к ребенку иметь? Ну... Откуда ты узнала, что можно с ребенком вот так вот дать рацию, научить его ей пользоваться и отпускать в лесу, потому что многие родители считают, что лес — это небезопасно с точки зрения взрослых, которые, ну, в городе взрослый может спросить,
да,
потерявшегося ребенка, там, чей ты, остановить его, сказать, куда ты там маленький один идешь, а в лесу этого нету. Ну, а для тебя же наоборот лес — это безопасность.
Ну, если есть
инструктаж. Да.
Ну, у нас такой лес, понятное дело, ребенок из рации в лесу потеряется, это как бы очевидно.
Угу.
Он знает этот лес, он ходит в него на протяжении 5 лет. В принципе, раза 2 в неделю минимум с рождения. Лес, это формально называется лес, по сути, это парк. Он просматривается достаточно неплохо. Но, опять-таки, у ребенка есть, как только он начал ходить, сразу же была установка, и она повторяется все время. Мы следим за тобой. Твоя задача, если ты там находишься, мы находимся на улице, ты должен, первое, что я говорю, что он посмотрел, с кем он находится, какая одежда, цвет, запомнил, И его задача оставаться в поле зрения. То есть он нас должен видеть. Ну, как бы это обязательное правило. Если он там пропадает из поля зрения, он должен там куда-то собираться, он должен мне маякнуть об этом. Ну, то есть, чтобы я знала просто, в каком направлении искать. Ну, как правило, он не убегает, и ему это особо не надо. Или он мне может сказать, я там пошел на такую-то полянку, и его расстояние, ну, то есть его собака будет пасти, например, скорее всего. Ну, то есть она будет бегать между ним и нами. Ну, подстраховка такая. Ну, как правило, он далеко сильно не уходит, и, скажем так, те ситуации, когда он был на расстоянии, ну, видимом, когда к нему подходили взрослые, это заканчивалось не очень хорошо. Ну, то есть у нас взрослые не очень корректны по отношению к детям, если ребенок плачет, то это вообще, как правило, трэш полный. И были ситуации, ну, то есть как бы защищать ребенка надо. И то, что говорят, то, что пугают, и эти все штуки. Ну, он уже знает, что надо отвечать, как надо реагировать, куда объяснять, идти этим взрослым. То есть у него есть опыт общения с неадекватом, и он знает, как вежливо, правильно сказать, что не нужно трогать ребенка.
Ну вот, тем не менее, ты вот к этим правилам вашим внутрисемейным, ты что-то читала, ты как к этому пришла? Или это у вас было в вашей
семье? Есть классный мультик, Пеппа Пиг называется. Вот я по нему педагогику учу.
Из мультика, да? Вот оно все. Источник.
Честно, я по Давиду, ну вот я не могу сказать, что я там суперклассная мама в этом вопросе. У меня есть какие-то мои там жизненные убеждения. Меня как-то воспитывали, у меня есть много хорошего опыта в плане семьи, ну, то есть очень-очень много хорошего. Вот, есть какие-то вещи, которые меня не совсем устраивали, я их изменила. Я их изменила скорее для себя, чем для Давида, да. И когда я была беременная, я для себя сделала одну простую вещь. Я себе признала, что... Не знаю, откуда я это прочитала или где эта мысль мне, откуда она взялась. Ну, то есть я почитывала статьи какие-то тематические. Вот. Хорошая такая мысль, что ребенок — это отдельный человек, и он не принадлежит никому. То есть человек — это человек, он принадлежит себе. И вот эта мысль о том, что с момента, как он рождается, он находится как бы на моем попечении, грубо говоря. Я его родитель, я его, безусловно, люблю. Вот. Но это мои чувства по отношению к нему. Он отдельный человек, он всегда будет отдельным человеком. Просто сейчас он во мне нуждается. Чем раньше он захочет быть отдельно и жить отдельно, тем лучше. Чем больше я ему могу дать возможности быть самостоятельным, тем лучше. Чем раньше он это попросит, тем больше я ему дам механизмов это сделать. То есть у меня стоит задача четко дать человеку возможность самому решать, самому думать там, где он хочет. И обеспечить ему максимальную безопасность и комфорт, пока он не может самостоятельно это делать. Ну вот и все. То есть как бы ребенок без взрослого не выживет. Ну, то есть там до года без... Ну, на самом деле уже сейчас не до года, а без маминого молока он никак по-другому питаться не может. Ну, там до полгода. Ну, то есть есть уже заменитель. Ну, допустим, там нормальное здоровье ребенка зависит при хороших обстоятельствах от того, что он физиологично, да, питается так. Но это никуда от этого не денешься.
Слушай, а насколько естественно проходил процесс взросления Давида? Были ли какие-то сложности, когда он был маленький?
Ну, этот процесс идет.
Ну да, да. На данный момент, вот сейчас ему 5 лет, да, ему исполнилось в ноябре.
Да, да.
Вот, и вот на данный момент, насколько ты можешь сказать, что, знаешь как, бывает, что все, что происходит, ты настолько к этому внутренне как бы что ли готов, что тебе кажется, что это все естественно. Там те же кризисы возрастные, те же там, я не знаю, возникшие сопли.
Не умею.
Или что-то тебе прям казалось, что нет, оно сложно, но ты к этому была не готова.
Я вот. Вообще ко всему была не готова, на самом деле. Ну, то есть, как бы готовишься, это как информацию слышать, да, или видеть. Вот ты там в теории читаешь, что такое роды, но пока ты не родишь, ты не узнаешь, как это. И у каждого человека это тоже индивидуально, и там... У меня были много ситуаций. Вот у меня, например, одни друзья говорили, что, боже мой, да те зубы, да господи, мы даже не заметили, когда они появились. Другие друзья сказали, ты знаешь, ну вот у вас колики, да, у вас пойдут зубы, ты поймешь, что колики — это было сладкое время. И вот у нас как раз такой вариант был. То есть, когда у Давида шли зубы, просто я вот первые там полгода, например, я с трудом помнила, как меня зовут. То есть я практически не отзывалась на свое имя, настолько было... Ну, просто все просто выкаженные тут были. Вот. Ну, тяжело было, очень тяжело было. Кто-то говорит, что первый ребенок тяжело. Вот у меня есть пример очень хороший. Параллельно, приблизительно по возрасту мама. Я тоже там в соцсетях мы общались минимально. Ну, я смотрела, как ребенок, там, как это все происходит. Она говорит о том, что, боже, ребята, ну, что вы ноете? Ну, там, у вас колики, там, капельки или, там, процедурки какие-то, или поменяли питание. У вас там зуб идет, кремиком помазали, таблеточку дали. А я понимаю, что я на стены лезу, и мне ни капельки, ни таблеточки, я просто не сплю. Ну, то есть я до года Давида, до двух, наверное, я вставала каждую ночь несколько раз. Ну, то есть там, пока мы жили с Давида папой, да, я дежурила первую часть ночи, он там рано утром с ним дежурил. Утром приходила еще моя сестра, нас сменяла. Это был просто безумный ад. Она говорит, ну, у меня все ок, ну, типа, наладьте как-то, решите. Ну, зачем вы вот, вы там загоняетесь, вы себя доводите. Я вот думаю, ну, что я правда себя довожу, там, может, как-то там можно решить, вот люди решают, да, вот у людей ребенок спит, у меня не спит. Ну, не спит мой ребенок. Вот мой ночью ребенок орет. У меня ребенок до года орал каждую ночь. Он не плакал. Он выл, орал так, что мне соседи приходили. Это было слышно на улице. И это было каждую ночь, без исключения. И, ну, типа, просыпаться на вопле — это нормально для меня. А потом у этой девушки, у которой было все хорошо, родился второй ребенок. И она написала, что теперь я понимаю, что дети бывают разные. И вот второй ребенок у нее такой, как у меня первый, который орёт, который не спит, у которого зубы, когда идут, то вешаются все вокруг, потому что, ну, ему настолько плохо, он настолько чувствительный, что, ну, то есть ты понимаешь, что ты, с одной стороны, себя хочешь убить, потому что ты ему помочь не можешь, с другой стороны, ты как-то, ну, что-то ему не даешь, ему не помогает, на него ничего не действует, ему дико больно, он орёт, он неадекватен, он просто забывается от своего состояния вот этого ужасного. Час это может продолжаться, потом спадает пелена, это абсолютно ангельский ребенок, а ты просто уже сидишь, у тебя глаз замаркивает. Ну, потому что ты просто сидишь, смотришь в стену. Потому что час ты бился об стену, пытался что-то сделать, а ничего сделать не можешь. Ну, как бы по-разному. И поэтому давать какие-то рекомендации или там понимать, у кого что как будет, ну, то есть ты никогда не угадаешь, какой ребенок родится. Он будет вот такой суперчувствительный, или он будет совершенно спокойно уравновешенный. Ну, то есть это вот абсолютно индивидуально. Подготовиться к этому, ну, как к этому подготовиться? Никак.
А в условиях этих сложностей можно ли говорить, что было что-то похожее на послеродовую депрессию или какие-то такие эмоциональные переживания?
У меня была куча, у меня были проблемы там с первое время с моим функционированием, были проблемы с молоком, потом со мной были небольшие там сложности, у него были сложности, пока мы искали педиатра, мне там тоже наговорили глупости, наговорили кучу всякой фигни, назначили каких-то идиотских лекарств, которые я не давала, пока не нашла нормального врача. Вот, потом мы нашли нашего педиатра, стало все нормально. Вот, ну, как бы куча всего, сложно что-то там выделять.
А как ты справлялась?
Не знаю. Ну, я не была одна. Как ты из этого вышла?
Я знаю ситуации, когда из этого выходит в окно. А как ты вышла из этого?
Ну, выхода в окно у меня не было, потому что у меня не было такого варианта вообще. Он не рассматривался. То есть, ну, хотелось, да, конечно. А мне очень понравился текст, очень хороший, прекрасный, волшебный, в котором очень хорошо статья написана, что женщине, которая только родила там с ребенком до года или там даже старше, нельзя оставаться одной больше 3 часов. Вот я это поняла очень быстро. Но я в принципе такой человек, я не могу находиться одна. То есть у меня сейчас уже могу, сейчас уже люблю. Вот, и с Давидом, соответственно, со мной всегда кто-то был. Если я оставалась с ним больше, чем на там, часа 3-4 одна, то, ну, как бы в самых крайних ситуациях я просто там уходила в ванную, там кричала, все что угодно, просто чтобы не навредить ему. Ну, потому что психика себя защищает. Психика говорит тебе от этого плохо, иди сделай с ним что-нибудь. Ну, это объективно так, это у всех так. Ну, это нормальная реакция здоровой психики защитить себя. Ну, ребенок — это такая достаточно стрессовая история. А когда это бесконечно, и ты не досыпаешь, то, ну, бывает плохо. Вот. Ну, я старалась себя куда-то подизолировать и подстраховать себя другими людьми. У нас там с 4 месяца у нас подружка наша нянчить перехотела Давида, чтобы я днем могла поспать. Вот, или что-то поделать. Ну, то есть я стараюсь максимально людей.
Когда Давид родился, ты написала, что вы сделали подарок, который сами же подарили миру. Вот сейчас ты по-прежнему так считаешь?
Ну, у меня есть некоторые вопросики. Мир не видит многого, что вижу я. Но я думаю, что я вижу это как мама, и на этом как-то миру не достанется того, что многого из того, что вижу я, на самом деле. Вот. Я считаю, что, в принципе, ребенок, рождение ребенка — это удивительное событие. Мне вот нравится, как отзываются люди, которые из Украины уехали, например, там, в Турцию или в Грузию, как они отзываются в местном населении, их реакции на детей, что все вокруг рады ребенку, все видят ребенка и счастливы. То есть у них, в принципе, они эмоционально, да, они как вот какой-то дивный цветок увидели на любого ребенка. На малыша они реагируют как на что-то удивительное и восхитительное. И они искренне там улыбаются, они сюсюкаются, они говорят комплименты искренне. И вот для них это супер счастье. Ну, на самом деле так и есть. Ребенок — это супер счастье, это чудо, и это новая жизнь. И он в современном мире, у него такие колоссальные возможности, это супер круто. Вот. И поэтому я считаю, ну, то есть я в принципе, я как мама, как нормальная еврейская мама, я считаю, что у меня самый потрясающий ребенок в мире, в принципе. Вот. У меня есть там легкие амбиции на тему того, что будет дальше. Я планирую, чтобы он правил миром гордо и справедливо. Но на самом деле он хочет быть водителем мусоровоза периодически или из последнего. Что там он хотел? То ли пожарником, то ли пожарку просто водить, то ли что-то еще. Ну, захочет, будет, не вопрос. Ну, у меня как бы амбиции одни, у него другие. Ну, жизнь покажет. Но, в принципе, это классный человек. Он родился, это классно. И я считаю, что ну, любимый ребенок — это всегда прекрасная штука, которая появилась в мире. Ну, ребенок в семье, ребенок, которого любят, из этого в любом случае получится что-то хорошее. Вот.
И эти мысли не меняла ситуация, когда наверняка Давид проходил какие-то кризисы взросления. Ведь проходил.
Кризисы на самом деле бесконечные, и я не могу там супер сильно их выделять, но меня успокаивает мысль, что если эти кризисы не происходят, то это плохо. И я себя этим утешаю, если честно. Ну, как бы, опять-таки, я не знаю, ну, мне сложно сказать, у всех это по-разному. Давид чувствительный мальчик. И мы эмоционально тоже такие достаточно бурные персонажи. Мы, я имею в виду, мы с сестрой. И у нас очень специфичная, скажем так, активная жизнь. Мы работаем в очень большом ритме, мы живем в большом ритме, высоком, и он, ну, как бы его подстраиваем под свой ритм. Это для ребенка непросто, но весело, да. Иногда он устает, он растет, он постоянно меняется, очень большой поток информации. Ему это все классно, интересно, но это тяжело. Ну, то есть расти больно. Вот когда зуб растет больно, ну, и психика растет тоже больно. Психика растет с сумасшедшими скоростями. И, ну, как бы, этот ребенок уже видел такие вещи и понимает такие вещи, которые сложно понять многим взрослым. У него это по старту есть. И это, ну, непросто. И это переварить непросто, это усвоить непросто. Ну, и, соответственно, это, конечно же, выливается. Ну, то есть там, где он не понимает, там, где оно не укладывается, само собой, там это выливается боком в любом случае. Ну да, это тяжело. Ну, то есть он, я не могу сказать, что с ним. Я не могу сказать, что он тяжелый ребенок, не могу сказать, что он легкий ребенок. Он уже личность, да, он уже человек. Просто он ребенок в плане того, что он не может делать все, что он хочет. Ну, только потому, что он ребенок, потому что он маленький, потому что он не зарабатывает денег, потому что там он не до всего может дотянуться. Но у него есть уже много возможностей, которые мы стараемся ему давать. Ну, опять-таки, тут вопрос адаптированности под детей общества, каких-то таких еще нюансов. взросление, говорю, это тяжело. Ну, то есть я хочу сейчас, да, максимально дать ему механизмов, ну, много-много-много всего именно, как это сказать, инструментов, которыми он дальше сможет пользоваться, дать. Ну, чем больше он впитал, тем тяжелее ему это все переварить. Ну, вот. Ну, и как бы мир быстрый. Это сложно.
Это точно. Вот говорят, ребенка не надо воспитывать, надо воспитывать себя как взрослого, и ребенок подтянется. Ты можешь сказать, что вот в вашем случае с Давидом именно так и происходит, что он просто видит, как живете вы, как видите вы все, что в мире происходит, и учится на этом.
Ну, что рассматривать, а что имеется в виду под воспитанием, ну, как таковым? То есть нельзя ребенка научить чему-то без контекста. Ну, то есть там, нельзя его научить отдельно от правил, которые существуют для всех во всей семье. Ну, то есть, как по мне, это глупо. Ну, оно просто не приживется, оно будет как атавизм. Вот. Ну, то есть, что имеется в виду под воспитанием, ну, какие-то конкретные штуки?
Ну, например, он видит, как вы с Женей общаетесь с животными. У вас в семье много животных. И вам не нужно ему рассказывать, как надо себя вести с животными. Ну, знаешь, долго доказывать. Нет? Надо долго рассказывать?
Это моя любимая. Очень простой пример. Сейчас расскажу про животных. На тему того, что он органично сам умеет, Маугли умеет с животными, ему каждый день, до сих пор, с момента, как он начал говорить, рассказывается, как себя вести с животными. Каждый день. Без исключений. Нет такого дня, когда эта тема не обсуждалась. О поведении, о правилах, о том, как с ними взаимодействовать, что можно, что нельзя, там, как с собакой, как с котом, как с этим котом, как с диким животным, что нежелательно бежать на полной скорости на стаю диких собак. И ну, вот куча-куча всяких таких вопросов. У Давида там есть опции, когда он может сам это все делать, но тоже они тоже все проговорены. У нас нет ни одной непроговоренной ситуации, которая у нас случалась, там экстренные ситуации, как делать, как себя вести с животным, которое атакует, как вести себя с хозяевами. Это все тоже оговорено и неоднократно. То есть там на каждое практически его умение мы потратили около полгода или года. На каждое взаимодействие. То есть это каждый день в обязательном порядке это все обсуждается. То есть нету такого, что оно само собой. Нет, ни в коем случае. Это все проговорено и проверено личным опытом. То есть все это он сказано, он проверил. То есть он сам это делает. У нас была прекрасная ситуация. Давид в возрасте где-то 3 лет, 4 лет, ну, подойти, то есть он разозлился, понятно, он эмоциональный, он раскрученный, он подошел, например, там, врезал кота, ну, там, шлепнул рукой или что-то такое. Давид, нельзя бить животных, там, или что-то еще, ну, там, реагируешь эмоционально, можешь там накричать, ну, нельзя бить животных, ну, это как бы понятно, всем понятно, да. Потом мы замечаем такую интересную вещь. У меня по столам на кухне коты не ходят, и тем более не ходит на столешницу. Ну, как бы логично. И у меня есть такая штука, была, я могу там по попе шлепнуть или пнуть кота, столкнуть, если он на столешнице. Ребенок это видит. Он видит четко применение силы, насилия по отношению к животным. Мы перестали это делать. И запретили это делать ему. Он перестал это делать. То есть, когда мы перестали применять, вот даже в узкой этой ситуации, силу к животному, да, он перестал это делать. Все просто. То есть, не может быть такого, что тебе нельзя бить кота, а нам можно. Так не бывает. То есть, если мы не бьем животных, то мы все не бьем животных. Ну, и все работает отлично. То есть, все правила для, ну, они как бы правила в семье, они для всех одинаковые. Вот, ну, то есть, а все остальное, ну, то есть, ребенка надо учить, это факт. Ребенку надо объяснять, это тоже факт. Ребенок будет все проверять, это иногда горе. Ну, это так, да. А на тему воспитания, ну, опять-таки, что такое воспитание? Ну, то есть, для меня это не совсем понятно. Ну, то есть, есть проблема или там есть ситуация, ее надо обсудить, решить, закрепить практикой. ну, как мы все учимся, вот так. Ребенок учится, ему надо там помогать, либо не помогать. Где-то он себе сам должен голову разбить, но это надо принимать, да.
Вы с ним много разговариваете?
Ну, мы много разговариваем, в принципе. Да, мы общаемся много достаточно. Ну, как бы много. Наверное, среднестатистически много. Мы разговариваем. И слушать стараемся. Ну, мы учим его говорить, объяснять. Ну, это все тоже, это все очень-очень долгие процессы, которые очень-очень плавно дают плоды.
А была ли отдельная тема для разговора, когда вы с папой Давида решили разойтись?
Я не могу сказать, что была, ну, как бы эта тема обсуждается иногда, и она будет обсуждаться, я более чем уверена, потому что, ну, как бы возникают вопросы, соответственно. Вот, ну, поскольку общественные стандарты немножко отличаются, и вот так. Мы разошлись, разъехались, когда Давиду было 1.5 года. Поэтому, как бы, в 1.5 года, ну, понятно, что ребенку просто, как бы, физиологично это все достаточно происходит. То есть, либо есть, либо нету, и мы кричим. Это понятно. Со временем у него все стало вот так, как стало. Ну, то есть это его ритм жизни, да. Вот у него есть так. То есть мы там какое-то время потратили на то, чтобы выработать систему, на то, чтобы привыкнуть к ней, на то, чтобы организовал Сережа свою жизнь. Там у нас график наладился, там мы ремонтом каким-то позанимались, поделали. Ну, то есть это тоже там переезд, не переезд, вот эти все дела. Вот, все стабилизировалось в целом за 2 года. 2 года мы потратили на то, чтобы выработать какую-то понятную схему жизни.
Ну, вы об этом вот как-то Давиду рассказывали. Я так понимаю, что изначально схема жизни была между тобой и Сергеем. А ну, да. Сейчас, как сейчас эти диалоги происходят с Давидом?
Мы жили с Сережей, к нам там помогать приходила вот моя сестра. Потом Сережа съехал, мы договорились, пришли к тому, что папа забирает Давида 2 раза в неделю, 2 дня, точнее, 2 дня в неделю. Вот. И это важный момент, потому что ребенок должен знать, что у него стабильно 2 дня в неделю, одни и те же дни присутствует папа. Потому что я как мама могу ему сказать, что не расстраивайся, не переживай, где бы папа ни был, есть 2 дня, когда он приедет к тебе. И это непоколебимо. Это святые вещи, которые будут всегда происходить вот так. Ну вот, в ближайший период у нас такая система, значит, все происходит так. Мне это добавляет очень большое спокойствие как маме, потому что я знаю, что ответить ребенку. Когда он мне говорит, я скучаю за папой, мы берем, смотрим календарь, смотрим, сколько дней, и вот будет папа. То есть мы точно знаем, что в эти дни будет папа, и все ок. Вот. Я не вмешиваюсь в эти дни, то есть Сережа его забирают, они тусят, они развлекаются, у них там свои планы, у них свои занятия. Я никаким образом не участвую, кроме там критических ситуаций, в которых там серия там, скоро или 39,5 или там 40 и всякие такие истории. Но этого было крайне мало, и как всегда все в принципе ок, папа со всем справляется отлично. Я считаю, это прекрасный кейс, то есть папа знает ребенка, папа понимает ребенка и понимает его потребности, и у них там своя тусовка. Это никак не меняет родительского отношения, того, что я мама, и я люблю тебя. Там, у тебя есть папа, он тебя любит так, как он тебя любит. Ну, наши отношения к этому не имеют никакой связи. То есть нам не обязательно жить вместе для того, чтобы тебя любить. Он же не знает, как в других семьях. Он же не знает, как живет кто-то другой. Он знает, как живет он. И ему либо хорошо, либо плохо. Ребенку надо обеспечить безопасность, ну и базовые потребности в виде еда, вода, там, туалет. Ребенок должен ощущать себя защищенным. Что у него есть место, да, нора, скажем так, или какая-то там гнездо, в котором он может спрятаться, и у него все будет ок.
Я хочу, чтобы ты мне на такой позитивной волне рассказала про праздник, который вы устроили, когда Давиду был год. Мне кажется, это очень крутая история и очень красивая.
Спасибо. Я очень это люблю.
Как вы вообще к этому пришли? Кому пришла эта идея? Вот эти вот все нюансы, детали. Там, мне кажется, было так все проработано, что прям можно учиться такой детализации вообще процесса.
Ну, тут тот факт, что я все-таки немножко стилист, и я безумно люблю праздники. Дело в том, что есть традиция, понятное дело, там, детей крестить. Мы не относим себя к какой-либо религии. Вот, и ну, праздника хочется, да. И вот эта вот традиция крестных мне очень нравится. На самом деле, вот эта история, это прикрепление, скажем так, взрослых, которые помимо родителей заботятся о ребенке, это классно, это очень классно. Мне это вот прям сильно-сильно нравится. И потом я вот как-то об этом думала. Давида, день рождения в холодный период времени, это грустно. У меня тоже день рождения в холодный период. Я как человек, страдающих днями рождениями в холодный период, когда нельзя сделать пикник и все остальное, хотела, чтобы Давида это было, перенести Давида день рождения, грубо говоря, на лето. Вот. И как бы обычно, как это делается, какой-то праздник, да, это крестины ребенка, который можно назначить. Вот. И я так подумала, ну, понятно, крестить мы его не будем, вот, а крестных я хочу. И тут я вспомнила все эти прекрасные сказки, в которых все эти феи крестные, которых там не одна и не две, а вот сколько хочешь. Ну, вот как-то по сказкам это все легко и весело и задорно. И решила, почему бы и да. И назначила, по сути, Давиду трех крестных. Ну, классическая сказка. Вот. Понятное дело, поскольку как бы сказка у нас немного странная, да, и мы все придумаем весь сценарий, но в основании мы берем вот эту вот историю с крестными. У нас нет места, мы выбираем место классное. Ну, то есть мы выбрали дендропарк, который мы безумно любим, и это хорошее место. Надо что-то делать, соответственно. Ну, то есть мы выбрали людей. Это Женя, Давида тетя, моя сестра. Это Оля Кудиненко, которая... Ну, я считаю, что это потрясающий человек, и привязать хоть как-то такого человека к жизни ребенка — это супер счастье, супер удача. Я безумно благодарна ей, что она на это согласилась. Вот. И Оля Кудиненко, его крестная, она такая вот у меня как крестная, такая разумная и рациональная крестная. И великая. Ну, у меня все великие, на самом деле, у Давида крестные. Ну, вот Оля, такой персонаж. И Алена Баранова, тоже из нашего круга общения, она художница. Она такой, ну, очень к Давиду трепетно относится, ну, такой друг семьи. Вот. И такой вот странный набор достаточно специфичных людей. Они все очень разные, но очень классные. И собрала друзей и... такое вот хорошее, приятное, доброжелательное окружение, которых мы пригласили на тот момент на праздник. И, ну, как бы на празднике надо что-то делать. Что делать? Ну, обычно там ребенка в воду макают. Мне это не очень хотелось делать, поэтому мы сделали что-то, ну, вот как бы в честь ребенка мы сделали что-то хорошее. Все крестные, три крестные посадили деревья в парке. Мы заведомо об этом договорились, заказали деревья, которые соответствовали коллекции парка, ну, то есть там выбрали место, все это решили, вот, оплатили эти деревья, нам там все подготовили, и мы торжественно сажали эти деревья. Потом я решила, что мне нужен единорог. Женя, моя сестра, и вот Сережа, папа Давида, мне отказали в единороге, к сожалению. Вот. Пришлось заменить это лайтовой версией. Потом я решила, что нужна живая музыка. Вот. И мы сошлись на арфе. Ну, как-то оно, мне кажется, гармонично. Лес, феи, арфа, ну, нормально такое. Вот у нас была девушка, которая играла на арфе, чтобы... Мы продумали маршрут там, перемещения по парку, чтобы для гостей это было все-таки каким-то вау-сюрпризом. Вот. И они как бы на месте, где сажались деревья, была арфа, мы шашки дымовые взрывали, то есть они такой через такой туманчик проходили в это все. И параллельно я нашла классную штуку. То есть оно все так в процессе подготовки придумывалось. Я это очень хотела. Мы закопали Давиду капсулу времени. Это, оказывается, они есть. Оказывается, это можно добыть и купить. Это такая... Не знаю, посмотрим. Мы еще и не раскапывали, конечно. Это такая штука, капсула, которая, в которой записываются пожелания от... взрослых, скажем так, ну, на самом деле, что угодно можно написать, от кого угодно. Я захотела, чтобы это все гости сделали. Они написали пожелания все на таком большом, на большой бумаге и пергаменте. И это все вложили в капсулу, выкопали глубокую ямку под огромным деревом, под которым, кстати, живут, по-моему, жуки-олени, возле которого. Вот. И закопали эту всю капсулу. Я благополучно забыла точное расположение. Почему-то я не посчитала нужным, что это отметить как-то. Ну, я там приблизительно догадываюсь, где это. Вот. Давид знает, где она закопана. Все время просит ее откопать. Вот. Но ее откопает он в 16 лет своей. Потом вот это вот мы посадили деревья. И классная штука, которую я не помню, я это где-то увидела, или я увидела кулон двойной. В общем, у нас есть ювелир, который взялась за это дело. Вот художница, которая крестная Давида, Алена Баранова, она нарисовала эскиз. Это единорог, который, ну, просто мне хотелось, чтобы это был оригинальный рисунок, который ювелир сделал. По этому эскизу маленький подвеска, кулончик на шею, маленький единорожек и как бы пазл этой же картинки, кусочки, которые, их пять. Это единорог, который разделяется на пять частей. Все эти пять частей, одна, не на пять, на шесть, потому что один кулончик, часть у всех крестных по одному, у меня, у Давида папы и у Давида часть. То есть этот кулончик большой соберется только, если соберутся все эти люди.
Скажи мне, пожалуйста, оглядываясь назад, прошло 5 лет. Если мы представим, что сейчас ты вернешься в прошлое, в тот момент, когда ты первый раз увидела тест или как-то почувствовала, что ты беременна, что бы ты себе той сказала, пройдя опыт сейчас определенный?
А меня все на самом деле устраивает. Ну, то есть я не могу сказать, что... Ну, то есть я рада всем ошибкам, которые я совершила. Есть там некоторые нюансы, которые... за которые мне немного стыдно и жаль. Ну, это скорее в отношениях. И в целом, ну, скажем так, все... Весь хороший опыт, он хороший, да, это понятно. А весь плохой опыт, он мне, меня чему-то научил. И менять что-то я не хочу. Вот мне все правда нравится.
Я хочу сказать тебе большое спасибо за нашу беседу. Мне было, у меня ощущение, как будто бы я, знаешь, такому мудрому колодцу прикоснулась. И мне всегда нравилось читать, когда ты пишешь про Давида и про свой опыт материнства, и я понимаю, что разговаривать с тобой еще интереснее, потому что хочется молчать, слушать и впитывать, и задаваться вопросом, откуда ты такая умная взялась.
Ой, спасибо, я не такая умная.
Ну, нет, спасибо, на самом деле есть моменты, которые создаются ощущение, что у тебя это настолько естественно в твоей жизни происходит, что это, ну, это действительно тот момент, в котором хочется поучиться, особенно в каких-то вещах, связанных с воспитанием Давида, связанных с подходом к воспитанию и к общению с Давидом. Мне кажется, это очень все круто. Поэтому ты пиши, пожалуйста, побольше. Это очень интересно, рассказывай об этом.